Радиостанция «Говорит Москва» представляет Давид Шнейдеров и Дарья Павлова в программе «Синемания». Новинки недели, новости кинопроизводства, анализ кинорынков и, конечно, интервью со звездами экрана и шоу-бизнеса. «Синемания». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Блин, почему-то прищемил себе палец с наушником. Кошмар.
Ой, как больно.
Мы продолжаем.
Теперь?
Я улыбаюсь. Мы все равно продолжаем, потому что
несмотря
сейчас...
Несмотря на боль, мы все равно в эфире.
Конечно, потому что, как мы говорили с нашим предыдущим гостем, мечта любого артиста — это умереть на сцене. Так же, как радиоведущего, закончить жизнь, как Рома Трахтенберг. Во время эфира. Как мечта любого музыканта — умереть смертью Толи Крупного.
Давайте это пока отложим.
Давай отложим.
Ведем
и поговорим
программы.
О кино. И об очень своеобразном и необычном кино.
Интересной
мы о таком...
сфере кино, да,
да,
действительно.
Об особой. Мы первый раз об этом говорим. Представляй нашего гостя, Даша.
У нас в гостях сегодня генеральный директор Free Motion Group Вячеслав Гольдфельд. И также он вице-президент... А про кино, правильно я произношу, да?
Да, совершенно верно.
Да, Вячеслав, здравствуйте, поздоровайтесь с нашими слушателями.
Добрый день.
И вы занимаетесь корпоративным кино.
Сейчас, напомни координаты.
Да-да-да, вот я хотела сказать, корпоративное кино получается, да? Интересный такой жанр.
Ну, да, это одно, может быть, и там основная наша деятельность, да, но, в принципе, она немножко шире, да.
Вот, ну и как раз, если у наших слушателей будут, может быть, какие-то вопросы или уточнения, или они захотят позвонить и лично спросить что-то про корпоративное кино, у нас есть СМС-портал +7 925 88 88 94 и 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот в одно слово латиницей. Ну и телефон прямого эфира 8 495 7373 94 и 8.
Славка, а вообще free motion — это термин специальный, что это означает?
Нет, это состояние души, да, это не термин.
А тогда давай так, что такое корпоративное кино?
Хороший вопрос, потому что, как бы, несмотря на то, что мы понимаем, что это сейчас нас окружает со всех сторон, меня до сих пор об этом переспрашивают. Когда меня спрашивают, чем вы занимаетесь, если я отвечу просто корпоративное кино, меня спрашивают, это что, какие-то фильмы для корпоративов развлекательные там, или еще что-то, вот что-то такое типа. Я говорю, ну, в принципе, и это тоже, наверное, да, можно, да, но на самом деле речь идет о видеоконтенте для коммерческих компаний.
Чем корпоративное кино отличается от обычной документалистики?
А почему вы спрашиваете, отличается от документалистики, а не отличается от рекламы, например, да?
А это следующий вопрос.
Если говорить просто, это огромная область, которая лежит между документальным кино и рекламой.
Вот я как-то тоже подумала, что это как бы совмещение.
То есть это реклама, которая вместо 15 секунд растянута на 2,5 часа.
А сколько, кстати, длится средний корпоративный фильм?
Нет никаких в этом смысле ограничений. Понимаете, смотрите, представьте себе вот такую вот шкалу, например, да, где на одной стороне лежит рекламный ролик 30 секунд, а на другой стороне документальный фильм полтора часа, да. А и то, и другое в теории может быть корпоративным контентом, потому что рекламный ролик — это все-таки что-то такое, что делается для телевизора, там, ну, сейчас и для интернета тоже, ну, то есть, который вставляется в какой-то другой контент, который потребляет зритель, да. А корпоративный контент имеет очень много назначений, как бы, совершенно специфических. Просто если вы сейчас задумаетесь об этом, сразу все поймете, да, что, например, как бы, компаниям нужно коммуницировать со своими сотрудниками, да, как бы вы должны делать что-то для HR-бренда, вы должны объяснять людям, как себя правильно вести, чтобы безопасность труда была. Дальше, с точки зрения внешней коммуникации, вы выходите на маркетинг, вы делаете имиджевые фильмы о компании, вы участвуете в выставках, там должен быть контент, он делается по своим правилам, и так далее, и так далее. И вот куча вот этих вот применений, да, а дальше еще начинаются социальные сети, в которых компания тоже коммуницирует, а сейчас коммуницирует текстом. В наше время бессмысленно, вы должны коммуницировать видеоконтентом. Этого контента, на самом деле, вокруг нас такая тонна, да, но мы почему-то как бы никогда его немножко не замечаем, да, хотя он есть.
А что чаще всего заказывают? То есть какие фильмы?
Сейчас, секунду, я закончу как бы эту мысль, да, что вот как бы, и в принципе, контент может быть короткий, а в принципе, мы можем взять документальный фильм и сделать его в интересах компании. Обычный зритель не заметит, да, как бы, но это будет полуторачасовой корпоративный контент, возможно, даже размещен на телевизоре, и это уже тоже корпоративное видео.
Это для объединения, да. Видимо, сотрудников компании.
Да, то есть на этой шкале мы можем быть в любом месте, да, поэтому...
Что чаще всего заказывают? То есть для соцсетей, наверное, может быть, сейчас это популярное
направление? Да, тут сложно ответить на вопрос, что чаще... То есть, как сказать, понимаете, вот мы, то есть наша компания только, да, делает там 300-400 единиц видеоконтента в год, да, а... По количеству, понятно, больше это какой-то маленький контент, да, то есть, который легко быстро произвести, оперативно ответить на какой-то вопрос, иногда анимационные какие-то объяснялки, что-то такое там, да. А с другой стороны, в этих 300-400 фильмах есть, например, 50 больших, да, и с точки зрения стоимости контента, возможно, для нас большие важнее, да, как бы, но с точки зрения количества есть очень много мелкой такой рутинной работы.
Я слушаю, у меня возникает ощущение, что корпоративное кино – это кино для внутреннего употребления, такое кино для своих, такое хорошо сделанное хоум-видео, так?
Ну, нет. Ну, то есть я же сказал, да, что поскольку есть разные цели, да, как бы вот для своих, это, например, для своих сотрудников, да, как бы, ну, если, да, мы говорим. Но с другой стороны, хотите ли вы, особенно если вы большая компания, у которой там 500 тысяч человек сотрудников, да, хотите ли вы, чтобы вы коммуницировали со своими сотрудниками хоум-видео? Вероятно,
ну, там... просто я найму фримоушен, они сделают хорошо и дорого.
Ну да, ну то есть просто обычно как бы это делается с целью решить какую-то задачу, да, а эта задача обычно стоит денег, да, и вложение в корпоративный контент обычно должно окупаться.
Вот, да? 892-й прямо наезжает, корпоративное кино, хорошо устроились, прокате думать не надо, возьмите меня осветителем, лампочки менять, я умею.
Ну, осветители – это отдельная каста, не будем про них говорить, вот, но очень хорошо устроились. Это, на самом деле, сложная работа, она требует определенной квалификации. Как ни странно, да, у нас, на самом деле, с этим большая проблема, потому что у нас в стране есть куча людей, которые имеют квалификацию в рекламных роликах, и куча людей, которые имеют квалификацию в документальных фильмах. Как делать корпоративный контент, ни те, ни другие, на самом деле, хорошо себя не представляют.
Михаил спрашивает: Вячеслав, а не убивает ли коммерческое корпоративное кино настоящее искусство?
Я сейчас отвечу на этот вопрос длинно. Значит, вот как раз продолжение моего предыдущего спича. Я однажды присутствовал на фестивале авторского документального кино, где сидели великие мастера, реально, как бы, российское, в России много великих мастеров документального кино, и обсуждали о путях развития документального кинематографа в целом, да, и они говорили, что вот молодые режиссеры, которые только выпустились, они же все сидят в бедности, да, то есть потому что очень сложно заработать авторским документальным кино, и хорошо, когда появляются возможности, например, там, сделать что-нибудь там за деньги, там, для коммерческих компаний, таким образом они хотя бы себя поддерживают.
Накормят.
И дальше, да, и дальше вот этот, как бы, великий мастер, он говорит, да что греха таить, я и сам иногда подхалтуриваю. И в этот момент я понял, в чем проблема вот этого корпоративного контента, да, то есть мы относимся к нему как к искусству. Это позволяет нам делать достаточно хорошие продукты, выигрывать международные фестивали там, и так далее, да. Если даже большой мастер в этом месте подхалтуривает, то он убивает.
Вот еще хороший вопрос. Ведь, насколько я знаю, компания FreeMotion не единственная в мире, которая делает корпоративное кино. Я прав?
Абсолютно.
И вопрос от Анастасии Никулиной. Как вы смотрите на различия в режиссерском подходе и культуре производства подобного кино между разными странами?
Я в силу своего богатого... Дело в том, что мы много раз выигрывали, у нас более 60 призов международных фестивалей, и я долгое время был членом жюри Нью-Йоркского фестиваля, и есть такой в Каннах фестиваль документального корпоративного кино, называется «Каннские дельфины». То есть все знают пальмы там, и львы, да, есть еще дельфины. Вот я там тоже был членом жюри, поэтому я очень хорошо себе представляю, как устроен международный кинематограф. И первые годы у нас было такое ощущение... Знаете, вот этот синдром самозванца, да, как я туда попал вообще в члены жюри, да, через два года я обнаружил себя читающим мастер-классы в Каннах, вот, и понял, что, в принципе, различий подхода по большому счету нету, но и видимое различие заключается в том, что, как сказать, ну, например, в бюджетах, Да, то есть в том смысле, что...
У кого больше?
Конечно, у западных компаний, да, причем, то есть они гораздо... То есть, может быть, мы, то есть мы на самом деле просто немножко идем, мы немножко отстаем, да, как бы в подходе, да,
потому как что... Как у Чижа в песне, до нас всегда доходит с опозданием на несколько лет.
Да, да, примерно так и есть, да, потому что, например, там нормально, вот, как сказать, в менталитете наших компаний, да, как бы потратить деньги на коммуникацию с клиентом, что называется, B2C, как бы это нормально, потому что, ну, мы же продвигаем товар, да, а потратить деньги на коммуникацию с собственными сотрудниками, да, ну, мы же не можем потратить много, ну, давайте потратим, там, не знаю, миллион, ну, 10 миллионов рублей, ну, не, ну, это переборчик, да, а там могут потратить 50 миллионов, потому что знают ради чего.
Ну да, у нас зарплату платят уже, и, в принципе,
все. Да, но просто дело в том, что мы реально, ну, как бы это цинично не звучало, но мы реально иногда участвовали в таких проектах, в которых, как бы, ты сделал фильм, и не надо поднимать зарплату, понимаете? Ну, как бы...
Смотри, 892-й, интересный вопрос, забавный. Когда вы снимаете корпоративное кино по заказу какой-либо корпорации, сотрудники компании жаждут попасть в кадр или бегут, как черт от ладана, от камеры? Как вы мотивируете непрофессионального актера играть то, что вам нужно?
Хороший вопрос.
Тут сразу несколько вопросов в одном. Значит, вообще, мне кажется, что в российском, кстати говоря, тут есть небольшая разница менталитета, что в российском менталитете...
Бежать от камеры.
Не все хотят сниматься. Нет, это прикольно. Это на самом деле... То есть есть какой-то такой вот движняк вокруг, да, в котором поучаствовать интересно, да. Конечно, это обобщать нельзя. Есть люди, социофобы там какие-нибудь, да, которые хотят спрятаться. Но в среднем в России больше заинтересованы, потому что у нас было много опыта съемок за границей и для иностранных компаний, и для российских. Там это гораздо больше. Во-первых, там как бы пока ты бумажки не подписал, как, там... Есть не проблема, боюсь. Да. Во-вторых, значит, там сотрудник компании может сказать, что с чего вы решили, что я должен сниматься, и как бы разговаривать с ним о том, что насколько ты лоялен компании, можно даже не подходить, да, как бы им все равно, да. Ну, то есть, они могут... Ну, то есть, они занимают очень часто такую формальную вредную позицию, да, как бы в России с этим гораздо реже.
То есть, россияне больше хотят оставаться в кадре или как-то.
А вот по-честному постарайся. Если компания заказывает о себе фильм, то совершенно естественно, что она будет себя только хвалить. А вы о недостатках имеете право говорить? О проблемах, быть честными?
Это хороший вопрос, значит, потому что, ну, мы же понимаем, да, что, например, когда мы делаем документальное кино, ну, и вообще любое кино, оно получится хорошим, если внутри заложен конфликт. Если, точно. Значит, если вы закладываете конфликт, вы должны говорить, что вот есть что-то плохое, да, как бы что-то хорошее. Большинство компаний этого страшно боятся.
Конечно.
Значит, но есть, как, с одной стороны, есть исключения. То есть у нас был опыт, например, как бы мы делали, да, нефтяной компании фильм о том, что там на трубе, которая там шла, там магистральный нефтепровод, да, случился прорыв, ну, или как бы он вот-вот должен был случиться, так скажем, да, и как бы дальше, значит, компания устраняла эту проблему, да, и компания не побоялась об этом говорить, потому что есть другая идеология, ну, что называется, shit happens, да, как бы вопрос, как ты с этим справляешься, да, как бы, то есть ты контролируешь ситуацию, не контролируешь, там,
борешься или не борешься,
да. Да, и это был очень хороший конфликтный фильм, в котором, как бы, о недостатках говорилось, и такое иногда случается, да, как бы, но иногда мы понимаем объективно, да, что мы не можем убедить заказчика, или нет смысла убеждать, или еще что-то, но всегда можно... развернуть ситуацию таким, чтобы все-таки какая-то борьба хорошего с еще более лучшим все равно была.
А бывали случаи отказа от заказов?
Отказа в каком плане?
Ну, вам предлагают, корпорация некая заказывает фильм о себе, вы анализируете работу и отказываетесь от заказа.
Бывали такие случаи, но они очень... редкие и по очень специфическим причинам. То есть, как бы, ну, с нормальными компаниями, ну, мы там работаем с компаниями,
которые... Если вы, вам присылают... А, давайте примем звонок, наденьте наушники. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, алло, здравствуйте, Вячеслав. У меня к вам такой вопрос. Вы снимаете фильмы корпоративные о радио и радиоведущих? И будет ли когда-нибудь снимать фильмы о диджеях и радиоведущих музыкальных радиостанций? Большое спасибо, ответьте на вопрос.
Спасибо.
Спасибо. Ну, честно скажу, по-моему, ни разу еще такого прецедента не было, но вот сейчас поговорим немножко, возможно, не случится.
Вот Михаил спрашивает, практически повторяются вопросы Михаила и Анастасии. Вячеслав, есть ли для вас запретные темы для корпоративного кино? Настя спрашивает, табу корпоративного кино.
Да, ну, для меня это довольно смешно, как бы сейчас ответ, наверное, будет короткий. То есть мы, понимаете, мы как бы, ну, во-первых, мы всегда стараемся быть честными, да? Как бы даже когда мы там, не знаю, там продаем товар, который, может быть, чем-то хуже, чем, так сказать, другой товар, мы говорим о его преимуществе, то есть мы стараемся не врать, да, но это практически всегда удается, да, единственные, значит, случаи табу, которые у нас были, они связаны вот чем, я по образованию физик, ну, так изначально сложилось, и у меня табу лежит в этом...
То есть вы помните, что такое соотношение неопределенности Гейзенберга?
Да, не воспроизведу, как бы, но в общих чертах помню, да.
И в общих чертах помните, что такое постоянная планка?
Да, я квантовую механику даже на пятерку когда-то умудрился создать, теперь мы не помню
вами,
ничего.
Мы с вами коллеги. Да. Я тоже помню только красивые слова.
Вот, да, да. Так вот, проблема для меня лежит вот в чем. Когда ко мне приходят с антинаучными проектами... Я отказываюсь.
То есть про живую воду
вы... Да, вот как бы там, да, про живую... Ко мне приходили, если вы помните, были такие истории, нанофильтры Петрика, да, там, да, вот, да. Я отказывался.
Да, я помню вот эту историю, как раз живая вода Петрика.
Да, да.
Да, это мне примерно, когда я читал про эту живую воду, мне напоминало историю с Аланом Чумаком, который заряжал воду, ну, через телевизор.
Да, да, совершенно верно.
А помимо корпоративного кино, чем еще занимается Freemotion?
Ну, так исторически сложилось, что мы действительно почти 30 лет занимаемся корпоративным кино, но вокруг, понятно, все, что связано с видеопроизводством, у нас очень разнообразно процветает. Широкому зрителю будет понятно, мы делаем телепрограмму «Квартирнику Маргулису» уже 8 лет.
А как произошло это слияние?
Как произошло слияние с Маргулисом?
Да.
Мы дружили. Ну, как изначально, как бы у нас, благодаря моему партнеру Алине Котовой, да, мы где-то там познакомились с Маргулисом, Алина с ним дружила, потом мы как-то вместе встретились, и он, ну, некоторое время общались вместе, и потом он задал вопрос, почему бы вам... Freemotion не заняться вот там моим имиджем там или продвижением, потому что он как бы сольный артист. А на что я спросил, а почему, собственно, мы должны этим заниматься? Мы не музыкальные продюсеры, и у нас нету в этом опыта. На что он сказал, ну, я же вижу, вы умные люди. И я понял, что сейчас как бы после такого утверждения отказаться от чего-то сложно, надо включить мозг и подумать, да. И пока я ходил, думал, все придумала Алина, просто мы были приглашены на день рождения Жени, которая совершенно случайно проходила в формате такого квартирника, люди посидели, повыпивали, а потом Женя с музыкантами стала играть музыку, там такой пошел джем-сейшн, и Алина сказала, надо делать такой квартирник. Я говорю, а в чем, собственно, идея этой программы? Ничего особенного я в этом
Она
там...
Она говорит, да ни в чем.
Да просто... ни в чем, просто надо делать такой квартирник. Ну, как бы, я реально сначала не очень верил. Но потом меня поубеждали, да, мы там поговорили с телеканалом ЧЕ и нашли общий язык. А потом уже там через полтора года мы получили предложение перейти на телеканал НТВ, и вот это 8 лет счастливо живем.
Значит, вы правы изначально, когда выбирали, сказав, что умные люди что-нибудь придумаете.
Да, я верю в это.
Ну, его фамилия такая, Гольдфарб, он не может быть дураком.
А вот уточнение, ТЭФИ, это получается, вы получили как раз за...
Мы не получили ТЭФИ, мы уже раза 4 или 5 номинированы были на ТЭФИ в разных вариантах, но мы ни разу его не получили, но мы номинанты, да.
Слушайте, скажите, Вячеслав, но вы ведь, по сути, будучи умным человеком, вы, конечно, акула капитализма. И вы думаете о деньгах. Но почему рок-н-ролл, почему не попса? Да позвали бы этих всех певцов ртом. Бузову, Коку, Карнавал. Денег бы заработали. Почему рок-н-ролл?
Вообще у нас жизненная концепция, мы занимаемся тем, чем нам нравится заниматься, да. У нас компания такая, в которой работают люди, с которыми приятно работать. Мы с заказчиками стараемся работать, с которыми приятно работать. Да, мы в этом смысле хоть и продажные, но, ну, как сказать, ну, жизнь-то одна, надо же ее ценить, поэтому надо выстраивать вокруг себя жизнь как-то более-менее душевно. И мы верим в том, что если вы хорошо делаете что-то, даже, может быть, вот просто рок-н-ролл, а не попсу, то рано или поздно вам это все равно принесет деньги.
Очень напоминает анекдот, как в советские времена, да, делегация из Советского Союза ездит на экскурсии автобусной по Парижу. Экскурсовод говорит: перед вами Нотр-Дам-де-Пари, справа у входа продажная женщина. Это Триумфальная арка, справа у входа продажная женщина. Это кабаре Мулен Руж, справа у входа продажная женщина. Какой-то советский человек кричит: а в Париже есть непродажная женщина? Он говорит: конечно, есть, но они очень дорого стоят.
Ну, у нас тоже так. У нас вот квартирник у Магулиса, рок-н-ролл, а справа у входа коммерческий директор стоит. У него, кстати, сегодня день рождения, Дамир, днем рождения, привет.
Все. Поздравляю. А можно ли утверждать, что Freemotion просто осуществляет техподдержку квартирника, просто делает съемку и монтаж? Или все-таки ваше участие какое-то более творческое?
Нет, конечно, нельзя утверждать. Это полностью наш проект, вот как бы от идеи до реализации. И что самое смешное, я искренне верю, что его на самом деле повторить практически невозможно, но без нас, да, потому, ну, есть аналоги, которые там пытались запустить и запускают на разных каналах, а так не получается, потому что я считаю, наше главное достоинство, мы умеем сохранять атмосферу, которая важна, ну, вот как бы квартирник, как вы его себе представляли, не знаю, еще в советские годы, там самое главное была атмосфера. Самое, мы эту атмосферу умеем сохранять, да, сохранять на съемках, и я верю, что мы ее умеем и через экран транслировать тоже, да, вот есть у нас какое-то свое ноу-хау.
А вот наша слушательница Анастасия спрашивает, как принять участие в съемке квартирника, возможно ли это?
Значит, в отличие от всех остальных программ на телевизоре, у нас на программу невозможно попасть за деньги, там, и мы, наоборот, не платим там деньги массовки, да, потому что там либо наши друзья, либо друзья музыкантов. Иногда мы, как бы, делаем какие-то открытые там сообщения, вроде, там, не знаю, конкурса там какого-нибудь, и за это присылаем приглашение, да. Вот если мы, не знаю, там, говорит Москва, договоримся о том, что мы между там зрителями разыграем какие-нибудь билеты, они могут попасть.
Отлично. Кстати, хорошая идея, мне нравится.
Мы можем прямо сейчас.
Слушай, объясните мне, давай вернемся к корпоративному кино. А вообще для чего компании снимать кино о себе? Еще за это кому-то платить? Чего сами не могут, своими силами? А для чего? Ну, кто зрители, кроме сотрудников?
А своими силами, это как бензин из нефти своими силами делает, да, как бы хорошо не получится, каждый своим делом должен заниматься. Зачем, понимаете, тут ответ на вопрос, зачем, ну, во-первых, там же очень много разных применений, да, я всегда говорю, что самый простой пример, да, вот у каждого фильма, должна быть, мы, кстати, до документальных фильмов не добрались, да, но у каждого фильма, как я считаю, должна быть своя целевая аудитория, все ее должны понимать. Самый яркий пример – это корпоративные фильмы, у которых целевая аудитория – это один человек. Это обычно самые выгодные с точки зрения вложения и получения, ну, так сказать, инвестиций обратно. Да? Конечно, потому что вы, например, приходите к одному человеку, который принимает решение, скажем, о распределении бюджета там, или выделении гранта и так далее. И если вы приходите с сухой презентацией, вы можете ничего не получить. Если вы приходите с эмоциональным фильмом, за который вы заплатили условно 5 миллионов, вы можете на следующий день получить 5 миллиардов, да, как бы, и это очень хорошее вложение. Но бывают как бы вещи и чисто эмоциональные, которые, ну, как бы, с моей точки зрения, иногда совершенно не хуже, да, когда, условно говоря, компания снимает о себе фильм, чтобы показать и владельцам, и сотрудникам, что есть чем гордиться, да, и эта эмоция, на самом деле, потом долго и хорошо влияет на счастливую жизнь предприятия.
Спасибо, у нас, к сожалению, закончилось время, я думаю, что тема, которую мы сегодня подняли, очень интересна, и, безусловно, Вячеслав не откажет нам прийти еще раз и продолжить разговор, потому что мы фактически открыли новую струю,
да, в программе «Снимание». Да, мало говорят об этом, действительно.
Да, об этом интересно. Очень мало говорят, и поэтому спасибо, Слав, что
ну да, мы не копнули еще даже, почему мы организовали ассоциацию, да. Не дошли до документального кино.
У нас,
да,
очень много вопросов, гораздо больше, чем было до начала
как
программы.
Как всегда, на интересных гостей новости. Не хватает эфира.
Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров и Дарья Павлова в программе «Синемания».
Продолжаем, Даш?
Да, как
продолжаем.
Обычно.
Как жаль, что наша программа длится всего 2 часа. Лучше бы она длилась 4. Конечно,
правда, всегда не хватает времени.
Я пристрастен слишком к нашей следующей гости, поэтому ты ее представь.
У нас в гостях сегодня актриса Оксана Осипова. Оксана, здравствуйте.
Добрый день, Давид, Дарья. Слушайте.
Добрый день, Оксана. Оксан, мы всегда были на «ты», поэтому, я думаю, мы возродим это время. Я знаю тебя давно. Скажи, а как становятся актрисами не в 17 лет?
Ну, на самом деле, предыстория у меня довольно длинная, потому что в 19 лет я поступила в Марийский республиканский колледж культуры и искусств у себя на родине в Республике Мариэл. Но я совмещала учебу там с учебой на экономическом факультете в университете. И вот совмещала, из колледжа уходила, потом возвращалась. И история началась тогда. Но тогда я играла Белку в «Хитром зайце», Алису в детском театрализованном представлении. Как-то до 30 лет вот совмещала с преподаванием экономической теории, понимаете.
Ага, актерство и экономика, как интересно.
Вот так.
А да. Потом ты сошла с ума окончательно и решила пойти в актеры.
А потом я решила поступать в институт телевидения и радиовещания Останкино, так, который находится в Москве. Решала я в Вишкарале. У меня к тому времени уже подрос ребенок, чтобы мы вместе могли совершить, вот, предпринять эту авантюру по переезду. Я почему-то думала, что в какой-то степени эта профессия смежная. Телеведущая, корреспондент.
Вот я всегда утверждаю, что когда девушка заявляет, что я думала, это заканчивается катастрофой.
Ну почему?
Вот тебе наглядный пример. Потому что у нее все было. Она жила в своей Яшкар-Але, читала лекции по экономике. Потом взяла, подумала, еще и взяла бедного ребенка и поехала в Москву. Ну, черт
почему
врага.
Нет, если хочется, не знаю. Мне кажется,
да,
правильно.
Ребенок доволен. Сразу скажу.
Сколько лет-то ребенку?
Ребенку уже 20.
А что ребенок? Хоть не актриса?
Ни в коем случае.
Фу, ты меня успокоила.
Она учится в медицинском. Она так решила в детском саду. И так, в отличие от мамы, метания пока ее миновали.
А ее не тянуло никогда? Вот она смотрела как раз на то, что вот актерская жизнь, какой-то вот этот интерес, ее не тянуло в эту сферу?
Мы разные в этом отношении, категорически нет. Даже сниматься в сюжетах, которые я делала, немного забегу вперед, она тоже отказывалась. Что, меня будут по телевизору показывать? Нет, нет, нет. Ну, нет, так нет. Каждому свое.
Ну, я все равно не понимаю, такая конкуренция среди молодых. Зачем тебе, ну, понадобилось ломать свою устоявшуюся жизнь? Для чего?
Кризис 30 лет, возможно. Переоценка, так ли я живу, чего я хочу. Ну, это банальные вещи, наверное, каждый с этим сталкивался. Ну, и, в общем-то, вот я отправилась в Москву, поступила в институт. Опустим, наверное, все метания. В итоге я стала работать корреспондентом в программе «Деловое утро». С экономикой, кстати, связано немного. Все пригождается в этой жизни, насколько я поняла. Но я параллельно все равно стала искать театр. Я поняла, что хотя историю рассказываешь и в театре, и в кино, и как корреспондент или автор, ты тоже рассказываешь
тоже
историю,
истории,
но по-другому. Но все равно это не заменяет одно другого. И нашла я театр, и опять стала совмещать.
А вот скажи, я посмотрю, ты же училась и в театральных разных учебных заведениях, и в кино. А в чем разница между киношной и театральной актерской школами?
Я... Естественно, могу говорить только о своем опыте.
Ну, конечно.
Предвосхищу, что часто говорят, да, что у нас актеров не учат студентов работать в кино. Возможно, сейчас ситуация изменилась.
Нет.
Не изменилась.
Нет.
Но много киношкол сейчас открылось. Я, когда поняла, что хочу сниматься, театр — это прекрасно, как ни высокопарно бы ни звучало, все равно я нахожу возможность быть там, это необходимо для жизни. Так вот, я пошла в киношколу МИТТЫ для того, чтобы как это часто бывает, там коллаборации происходят, режиссеры, студенты, сценаристы, студенты, актеры, студенты.
Познакомиться и какие-то проекты им присоединиться.
Курс работы актера на камеру, то есть там непосредственно какие-то практические навыки получаешь.
Чем на сцене мешает киношная школа и чем перед камерой помогает театральная?
На сцене киношная...
Мешает ли?
Лично мне не мешает никак.
Так. Я был как-то в Малом театре, когда игрался спектакль «Три сестры». И главную роль играла невероятно известная киноактриса, у которой образование ВГИКовское и которая только снималась в кино. Примерно минуте на 20-й из 7-го ряда раздался истерический женский вопль. «Девушка, говорите громче, вас не слышно!» А ты говоришь, мешает, не мешает киношная школа, мешает.
Я понимаю, но у меня была оговорка, что я исхожу из своего опыта.
Так.
А все-таки, конечно, колледж культуры в Мариэл – это не золотая пятерка в Москве, но, тем не менее, нас ведь учили, хотя называется специальность, да, актриса драматического театра и кино, нас учили также в основном театру, поэтому мне не мешает. Все-таки есть школа, в том числе, кстати, школа и телевизионная, хотя это немного другое, не немного, а совершенно другое, и меня режиссер упрекал порой, что я, когда устаю, перехожу на... вот на эту подачу новостную. Но это когда моноспектакль был, определенный моноспектакль. Вот,
интересно, о нем сейчас не будем. Интересно, переключать или читать, читать новости?
Ну, не новости, ну, как-то вот...
информационная подача.
Да, переключалась, но там и материал соответствовал в какой-то степени. Так вот, в кино мне не мешает, то есть, наоборот, там нужно сбавлять градус порой, особенно да, в сериалах.
Да, вот это в том-то вот... и дело. У меня есть студентки, актрисы, я все равно говорю, не ори, как вам хать.
Конечно, там как раз, ну, я не хочу так говорить, мне больно, что мешает театр. Ну, да, вот подачу театральную. Там как раз часто же просят, как в жизни, все как в жизни. Вот, сглаживать эмоции, говорить как в жизни, как мы сейчас с вами разговариваем. Ну, в некоторых сериалах точно. То есть, скорее не театр мешает кино, чем кино в театре. Но это по моему скромному противоречивому опыту, я слышу.
Вот Давид, когда задавал вопрос как раз на эту тему, интересна была ситуация, когда какая-то, вот ты играешь в спектакль, и какая-то женщина вдруг тебе что-то кричит из зрительного зала. Учили ли как-то, может быть, в учебных заведениях, да, театральных, как реагировать на такие ситуации, которые вот внезапно происходят в зале? И нужно ли вообще реагировать? И вот как вот актер? Или это какой-то импровизационный абсолютно момент, когда ты вот так хоп, и импровизируешь, и отвечаешь? Или не нужно вообще замечать?
Нас этому не учили. И я не помню, чтобы там на каких-то многочисленных мастер-классах такие вопросы актеры задавали. Ну, конечно, наверняка, как и многие слушатели, я была свидетелем в театре, как реагируют актеры, маститые, известные. Кто-то не реагирует, кто-то... Ну, особенно вот мобильные телефоны, это уже просто бич, да, нашего времени, довольно давно. Кто-то это обыгрывает, если позволяет жанр. Если это комедия, это достаточно получается интересно, смешно. Со стороны зрителей я не слышала какого-то негатива. Наоборот, мне кажется, что немного так они пристыжены бывают, и больше не раздается никаких звонков и сигналов. Да, ну,
а вот в Америке считают, что театральный актер и киноактер – это вообще разные профессии. Что ты думаешь?
Да, я понимаю, я согласна, что это, отчасти согласна, что это разные профессии, но все-таки думаю, что у нас множество примеров, когда прекрасные актеры могли адаптироваться, плохое слово, наверное, могли проявить свой талант, свое дарование, мастерство и в театре, и в кино в одинаковой степени.
Я всем рассказываю историю, как мне рассказал Карен Шахназаров. Он снимал фильм с Малкомом Макдауэлом, Арменом Джигараняном и Олегом Янковским «Цареубийца». И к нему в кабинет пришла женщина-монтажер, которая просто клеила пленку, еще не было компьютерного монтажа. И в разговоре она вдруг говорит: Карен Георгиевич, какой Макдауэлл артист! Говорит, я у нее спрашиваю, а что Олег Иванович и Армен Борисович хуже? Она говорит, не, они хорошие. Но какой Макдауэлл артист? Он говорит, я не понимаю. Она говорит, вы не понимаете, я вам объясню. У вас Олег Иванович с Арменом Борисовичем в первом дубле поднимает левую руку, во втором правую, в третьем обе, в четвертом ничего не поднимают. А я должна это клеить. А Макдауэлл, играя все четыре дубля по-разному, поднимает одну и ту же руку ровно на одну и ту же высоту. Все-таки разные профессии.
Безусловно, я изначально согласилась, но я все-таки верю, что актер может овладеть в равной степени и игрой в театре, ну, и игрой, может, в кино. Да. Но тут я абсолютно согласна. И, кстати, мы не такие опытные актеры, вот то, о чем вы говорите, чтобы повторять все свои действия. Этому в киношколах учат, но это приходит с опытом. И я сама сталкивалась с такими трудностями, но я стараюсь.
С опытом съемок, наверное. А вот, конечно, интересно, вы снимались в студенческих фильмах. Вот расскажите об этом опыте.
Да, я до сих пор снимаюсь в студенческих фильмах. Мне это нравится. И вообще мне нравится сниматься в короткометражном кино, потому что там есть возможность сыграть, конечно, разные бывают сценарии, разный материал, но я соглашаюсь на то, что мне интересно, сыграть роль какую-то на сопротивление, несвойственную тебе, потому что в основном приглашают там в сериалах, я уже играю мам, таких со следами былой красоты, побитых жизнью, а в короткометражках просто там очень такой диапазон большой. Студенческое кино, это, ну, я думаю, что это очень смело, это всегда эксперимент, и здорово в нем участвовать. Ну, собственно, я вот и начинала, пришла в киношколу МИТЫ, и первый фильм, в котором я оказалась, «Весельчак» он назывался, через букву «И», Александр Язев снимал, он же был сценаристом, даже одним из операторов. И это интересно было, потому что я снималась в комедии, но по этому же сюжету он еще снимал драму с другими актерами, и был такой опыт интересный потом посмотреть, сравнить комедию с драмой. И, в общем-то, до сих пор, если роль интересная, то я с радостью в этом участвую.
А о чем сейчас студенты вообще снимают фильмы? Есть какая-то тенденция интересная? Ну, там или все по классике, отношения, допустим, или отношения с родителями, может быть? Про любовь?
Про любовь? Ну, любовь ведь она разная бывает, не только между
мужчиной,
женщиной, партнерами, а между родительской любовью.
А еще любовь к нашей родине.
Это тоже, но пока родину я не любила в короткометражном кино. Вот. Из последнего могу отметить, Олег Барвинов снимал «Одно окно», называется фильм, про людей будущего, когда... Я играла там такую женщину-робота-женщину, которая контролирует эмоции людей, там, когда они могут... Ну, это звучит, наверное, немного банально, но я не могу всех рассказать, весь сюжет, всех тайн. В общем-то, вот это о людях будущего, то есть фантастика. Это, кстати, еще надо умудриться снять, бюджет всегда ограничен. Потом, «Это моя бабушка» был классный фильм, он проехался по российским кинофестивалям, снимала Маша Горличенко, там о семейных ценностях, то есть я там играла вот мать Ехидну, и какое-то осознание потом приходило именно о ценности семьи, детей, вот, это любовь, пожалуй, так.
А вот смотри, Анастасия Никулина присылает тебе вопрос, он абсолютно совпадает с моим, поэтому я произнесу ее вопрос и добавлю. На какие жертвы вы готовы, чтобы добиться успеха в мире театра и кино? Например, набрать или скинуть вес, как Шарлиз Терон, постричься в кадре наголо, как Деми Мур, испортить зубы, как Джонни Депп, сняться полностью обнаженной. На какие версии, на какие жертвы ты способна? Побриться наголо сможешь в кадре?
Конечно.
Набрать, сбросить вес?
Да, я вообще не считаю, что это жертвы.
Обнаженной в кадре полностью сняться?
Знаете, в моем возрасте это уже, наверное, вполне себе похвально.
Это пример.
Перестаньте, это самое.
А вот зубы портить дорого, мне кажется.
А Джонни Деппу стоило $5000, чтобы испортить зубы для «Пиратов Карибского моря», и $35000, чтобы восстановить. Хелен Миррен снялась полностью обнаженной в фильме «Девушки с календаря» в свои 70 примерно.
Супер, есть к чему стремиться.
112. Оксана, здравствуйте. А вы когда текст забываете, как на сцене выкручиваетесь?
Бывает ли такое?
Бывает редко, но мы же понимаем логику, все простроено. То есть, если современная пьеса, можно заменить своими словами.
Но чаще... не Чехов же, действительно, не Шекспир. Чего уж там?
Ну, кто-то относится довольно к этому щепетильно.
А нечего драматургов на спектакли звать.
Но я все-таки стараюсь следовать тексту, потому что драматург, вероятно, хочется так думать, что каждое слово заложил какой-то смысл. Но бывает, да, бывает импровизация по смыслу, грешна. Иногда.
А по какому принципу ты соглашаешься на роли? Бывает, что предложат? Бывают случаи, лишь ты отказываешься?
Бывают.
Почему?
Ну, если говорить о коротком метре, то, ну, если меня совсем не зацепила история, тем более, что...
А за деньги?
За деньги тоже отказываюсь, потому что, поскольку я все еще совмещаю с работой редакторской, источники дохода альтернативные есть. Ну, я ж мать, вы помните, да? Хоть и ребенок уже взрослый. Вот, а если брать... Еще часто бывают, я сейчас не хочу никого обидеть, я говорю лично про себя, телешоу различные, где тоже нужны актеры. Там-то уж я знаю и изнанку, и туда я не иду, там платят всегда какие-то гонорары, но я отказываюсь, потому что ну, на телешоу я стараюсь выбирать добрые, я работаю с другой стороны.
Вот, а тебе Анастасия Вакуленко на это, или Вакуленко, не помню, пишет, а говорят, что роли стерв играть интереснее. Согласны вы с этим утверждением?
Интересно играть любую роль, но... Вот, опять же, говорю про себя. Как я могу обобщать? Мне еще расти и расти.
Себя. Интересно ли Оксане Осиповой играть стерву? Заметь, я не сказал играть себя.
Ну, или вообще...
Ну, любая женщина стерва.
Я плохих персонажей играть интереснее.
Да. Для Оксаны Осиповой, как бы это громко ни звучало, играть стерв и плохих персонажей интереснее, потому что в жизни я произвожу... Конечно, во мне есть и стерва,
конечно,
и я персонаж
есть,
и отрицательный,
есть.
Но в жизни я произвожу впечатление такой... ну, другое впечатление, скорее положительное. Не на всех, ну, на многих. И мне на себя вот это вот... Да не то, что невозможно, но, в общем, это роли на сопротивление, как всегда. Это здорово, мне это интересно. Когда получается не сразу, когда там работаешь всегда много, насколько возможно. В общем, еще, кстати, помимо мамочек, побитых жизнью, алкоголички, проститутки в последнее время как-то встречаются. Тоже в моем возрасте весьма похвально, я думаю, последнее. Вот, играю. Мне нравится.
Играть пьяную, это тяжело?
Это тяжело.
Это адски тяжело. Это адски. А вот Михаил спрашивает, а насколько часто ваша личная актерская позиция не совпадает с мнением режиссера? Что делать в этом случае?
Тут тоже такая история. Значит, она не совпадает не часто. Потому что, ну, во-первых, все-таки, вот тоже, да, вопрос, режиссеры это инструмент, ой, режиссер, простите, актер это инструмент, или актер это тоже творец, но это сотворчество, допустим, так. Но режиссеры тоже бывают разные, да, кто-то авторитарный, кого-то, но
абсолютно.
Я все-таки...
Кто-то предоставляет свободу
безусловно.
Актерам, а кто-то просто
и
вот передвигает как фигурки.
Я режиссерам чаще всего доверяю, и очень часто у нас совпадают взгляды на то, как это должно быть. Но если я хочу... что-то добавить свое. Я, конечно, советуюсь в корректной форме, бесконфликтно. Особенно, ну, это опять же, может, тут немножечко сейчас скажу про такую там, слабину, с начинающими режиссерами. Ну, как-то я советуюсь корректно, по-дружески мы выясняем. В конфликты не вступаю, если... Бывает такое, конечно, потому что не всегда церемонится, это, наверное, тоже правильно в какой-то степени. Не конфликтую, выхожу там в туалет, там отдышусь и иду дальше работать.
Ну, то есть такого не было, что, например, начинали проект и прямо принципиально вы ссорились с режиссером и просто говорили, я не могу с тобой снимать, все. Всегда договаривались.
Я сейчас говорила больше про театр, ну и в кино. Да, договаривались, конечно, конечно. Ну, пока не было конфликтов, надеюсь, не будет.
Ксанг-ксанг.
Да.
А почему многие родители отговаривают детей от поступления в театральное? Я видел чудесное объявление в интернете. Отговорю от поступления в театральное. Дорого.
Прекрасно. Знаете, я могу сказать тоже такие неоригинальные, наверное, объяснения, которые, о которых многие слышали. Нестабильная профессия, зависимая профессия, вот эти невостребованность годами, когда надо держать себя все равно в тонусе, надеяться, идти к своей цели и так далее. Материальный фактор, наверное, имеет место быть. Я родителей могу понять, но я родитель другого плана, я себя еще помню, ну, соответственно, как и все мы, да, когда я делала выбор. Ну, я все-таки считаю, что человек должен заниматься тем, к чему расположен, пройти свой путь, да, с проблемами, да, с разочарованиями. Но ведь в любой профессии, наверное, случаются и проблемы, и разочарования. В общем, так, я считаю, что не надо вмешиваться. Но родители бывают, надо поддерживать. Но родители бывают разные, я не могу судить тех, о ком вы говорите.
Я понимаю, почему она не ругается с режиссерами. Это такой ходячий, но в данном случае сидячий компромисс.
Дипломат. Это дипломатичность.
Не всегда. Ну, режиссеров я люблю, потому что я каждую
это
работу...
Вот это правильный посыл актрисы, я люблю режиссера.
Я про театр говорю, каждая работа – это счастье, это возможность прикоснуться к опыту вот этих самых режиссеров. Что ж, ругаться, там, конечно, там бывают эмоции, но, знаете, все-таки плюсы перевешивают.
А вот про поступление мы говорили, что бы вы посоветовали абитуриентам, которые сейчас как раз вот поступают в театральную
училище? Не поступать.
Ну вот Давид бы посоветовал не поступать. А, Оксана, вы что скажете?
Я сейчас пытаюсь сформулировать, опять у меня в голове проносятся вот эти вот верить в себя, идти своим путем, не отчаиваться, кто-то поступает по 7 лет, но все-таки поступает. Ну, что я могу сказать тем, кто поступает, особенно вот здесь, да, в Москве, где сумасшедший конкурс? Тут столько факторов влияет на то, поступишь ты или не поступишь, и они далеко не всегда связаны с талантом, да, там, с дарованием.
Еще удачи.
И удача, безусловно, обязательно, этого, конечно, вот хочется пожелать абитуриентам. Но все-таки, если идешь своим путем, я могу посоветовать продолжать им идти, независимо от того, поступишь ты в престижный вуз, попадешь к мастеру, которому хочешь, или не попадешь. Но если есть потребность, значит, надо искать пути ее реализации. Говорю я, как выпускница Марийского колледжа культуры.
Прислушаться к своим потребностям.
Да. Ну что, к сожалению, наши 2 часа закончились. Напоследок, да, я хочу сказать, что Оксана Осипова была моей студенткой в высшей школе Останкино. И она совершенно точно человек, которым я горжусь. Я горжусь своими студентами, которых я зову к себе на эфир. Я горжусь своими студентами, которые приводят звезд к нам на эфир, Даш. Оксана, спасибо большое. Я действительно тобой горжусь. И огромной тебе удачи. Мы с Дарьей Павловой прощаемся с вами. Дашка, спасибо.
Давид, спасибо.
До новых встреч. И до следующего воскресенья.
Благодарю.
Новости.